Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаю вам прослушать окончание интервью с клириком Успенского собора города Владимира, директором Владимирской православной гимназии во имя святителя Афанасия Ковровского, протоиереем Алексеем Головченко. Отец Алексей, вот скажите, пожалуйста, а на этот год у вас какой проект?
В этом году прошедшем, давайте говорить о прошедшем году, у нас проект, который называется «Ангел смотрит с высоты». Мы постепенно стали отходить. Первое время я привязывал эти проекты к культурным событиям. Я прям ждал, думаю, какой год в следующем году? О, год истории России, например. О, давай-ка я придумаю проект, который так и будет называться «Ратное поле России». Давай-ка я подумаю о том, что же такое Россия, откуда она пошла. Ах, Андрей Боголюбский, как интересно. Построю-ка я шатер Андрея Боголюбского. Ведь он когда-то в нем молился, и из этого шатра вышла Россия. Владимирская икона Божией Матери, это наш город. Это Боголюбовский луг, это храм Покрова на Нерли. А как, из чего я построю этот шатер? А давай-ка я его построю из флагов. Я возьму флаги русские, различные. Ну, например, вот так называемый монархический флаг, да, черный, золотой, белый. И пойду его и освящу в Костроме, в Ипатьевском монастыре. О, интересно. А возьму российский триколор и пойду в храм Христа Спасителя освящу. А возьму Андреевский стяг и поеду в Петербург и освящу его в Неве. Что я и сделал. А потом из этих 4-5 флагов, потому что там еще был флаг города Владимира нашего, который мы здесь освятили, и флаг, собственно, гимназии, гимназический.
Вот у вас 2 флага при входе в гимназию.
Это новый проект уже. У нас этих флагов, честно говоря, за все эти годы накопилось очень много. Можно действительно целое огромное полотно. Кстати, интересно, если их сшить, вот это интересно.
У вас на ходу гениальная идея рождается. Ну так и что получилось?
И получился у нас шатер Андрея Боголюбского, из которого вышел фестиваль православной культуры, шатер Андрея Боголюбского. В этом году он 5-й раз проходит. Он состоит. Это городской фестиваль, это рейтинговый фестиваль. В нем стремятся участвовать многие школы. Прям очень стремятся. Спрашивают, звонят, когда будут. Во-первых, дети получают за победителя дипломы, которые подписывает наш митрополит и глава города Владимир.
Соединение церкви и
государства. Мы работаем вместе с управлением культуры. Первое время это был довольно обширный фестиваль, туда входил фестиваль православных хоров. Мы приглашали хоры из различных регионов страны нашей, и в Успенском кафедральном соборе проходил большой такой концерт, гала-концерт, где выступали хоры наши, вот для тех, кто желает слушать. Был фестиваль православной поэзии, ну, скажем так, духовной поэзии, или попытка создать подобный вот фестиваль, где тоже приглашались местные поэты, самодеятельные поэты, профессиональные поэты из Москвы в том числе. Приезжали, как-то все это было на площадках, смотровой площадке у Успенского собора, все это было так интересно. Гимназия проводила и проводит сейчас конкурс чтецов, большой городской конкурс чтецов и конкурс литературных работ на выбранную тему. Например, у нас были конкурсы чтецов, посвященные Нотарю Мандельштаму. У нас был такой проект «Родная речь, 101 километр», где мы вспоминали в том числе и об Осипе Мандельштаме, это один из моих любимых поэтов. Но история эта с Мандельштамом родилась после поездки мною в Владивосток. Я был приглашен в местной епархии и участвовал там в чтениях образовательных в Владивостоке. Православная гимназия в Владивостоке находится на улице Вторая речка, в районе Второй речки. И когда я уже уезжал, вдруг понял, Вторая речка – это же Мандельштам. Он там погиб, это был лагерь пересыльный. Понимаете, я там прожил там неделю, а мне в голову не пришло, что это же место смерти Мандельштама. И тогда я дал себе слово, что я обязательно сделаю спектакль об этом, который так и назову «Вторая речка». Ведь наш город Светлоград – это специальный такой особый город, в котором есть храм, улицы, космодром. Вот космическая ракета здесь у меня на столе стоит. Это мы являемся победителем конкурса «Байконур «Земля, Вселенная» в 2011 году, к 50-летию полета человека в космос. Но там также есть теперь район второй речки. Это спектакль «Носист», один из первых таких спектаклей, которые мы сделали по мотивам. И вот биографии, конечно, там очень много его стихов.
Вы сами написали сценарий?
Ну да, я сам написал, потому что я еще в первой профессии драматург. Это мое, собственно, профессиональное занятие. Я профессионально этим занимаюсь. Это неплохая работа. Можно посмотреть, кстати, на нашем сайте. Так называется «Вторая речка Мандельштам». И множество других проектов, как сказать, вот по поводу Мандельштама. Дети у меня читали на фестивале «Шатёр Андрея Боголюбского», например, «Обязательное стихотворение Мандельштама». Я выбрал эти языковые речи. И интересно, что, может быть, даже и не самое лучшее, но такое звонкое. Я христианство пью.
Пью холодный горний воздух.
И дети справлялись. Есть удивительная вещь. Мы не верим нашим детям, но, кажется, нет. Вот мне Владыка говорит: слушай, отец Алексей, а что это у тебя там за спектакль? Такой вот, который называется «На свете смерти нет». Как ты его сделал? Расскажи-ка мне. Я говорю, ну это, Владыка, мы взяли дневники, материалы допросов святителя Афанасия и его писем. И соединили это через поэзию. То есть, каких допросов, говорит мне Владыка? Зачем? Ты что? Не надо. Дети маленькие. Ты бы рассказал бы, как маленький Сережа Сахаров, как мама учила его креститься, ходить в храм. Я говорю, Владыка, ну а почему же нет? Смотрите. И у нас получился потрясающий, пронзительный спектакль о новомучениках. Получился на
основе... Проиллюстрирован стихами еще, да?
Да, но это все... Но стихи, знаете, не про новомучеников и не про мучеников. Ну, там Шпаликов звучит. Это удивительное стихотворение. Уходит человек...
Один стопом. Уходит. Да. Да, это об одиночестве.
Да. И стол накроем, и так далее. Ну, к примеру, это или там Тарковский звучит, мой любимый.
Арсений.
И, да, я человек, и посредине мира за мной мириады инфузорий, передо мной мириады звезд, и так далее. И он там звучит не один раз. И там и Твардовский звучит из таких странных его стихов, когда «Где ж ты, брат? Как ты, брат? Что ж ты, брат, на каком Беломорском канале?» Ну, и так далее. И все это через музыку, и там танго звучит. Тоже дети танцуют. Ну, в общем, так какое-то завораживающее действие. Ну, я, конечно, буду хвалить, что есть, но это действительно так.
Но вы рассказываете, это невозможно оторваться, настолько интересно. И понимаю, что дети...
Этот спектакль очень долго крутили по каналу «Союз». Очень долго крутили. Мне прям звонили, говорили: слушай, мы посмотрели, опять посмотрим. И опять вот на 100 недели его крутили. Я его, правда, ни разу не видел, но я не зритель этого канала, как ни странно. Вот поэтому, да и нет времени.
То есть в интернете это выложен, этот спектакль тоже?
Во-первых, он выложен у меня на сайте. В различных вариантах. Причем мы его повторили совсем недавно. Уже дети ушли те, и мы взяли новых детей. У нас три варианта этого спектакля. Мы его снова повторили, потому что это ведь спектакль связан с именем нашего небесного покровителя, святителя Афанасия. Спектакль о нем. А вообще, значит, о церкви, о новомучениках.
И о жизни, о смерти, обо всем. И дети через вот это все приобщаются и к высокой поэзии, им и вкус прививается. Сразу решается очень много задач одновременно. Вот опять же, вот в такой форме, в художественной, творческой.
Да, это конечно. Я вспоминаю, как у меня ученик 10 класса читал вот это знаменитое стихотворение Мандельштама про кремлевского горца.
Угу. Вот такие усища, голенища.
Да-да-да, вот это вот стихотворение знаменитое. И я думал, как же мне ему предложить его прочитать? Потому что я, конечно же, режиссирую эти спектакли, и, конечно же, я, ну, как бы накладываю отпечаток, предлагаю детям так всяк поработать. Кому в бровь, кому в пах, кому в глаз. И, посмотрев в интернете, как его читают, его все время кричат. На надрыве, жилы. А я ему сказал: знаешь, давай-ка, а ты его прочитай просто. Вот знаешь, как вот читает: «Хорошее солнце, день чудесный». И как он вот так прочитал, люди просто были потрясены, потому что здесь не нужно ничего говорить, не нужно кричать. А еще помню, мы выступали, мы обычно играем в обычных помещениях, там, где нет эстрады, нет сцены. Однажды у нас получилось так, что мы выступали, у нас здесь на факультете филологии в ЛГУ, нас попросили с этим спектаклем, а там у них есть эстрада. Я тогда вынес спектакль с эстрады вниз в зал, но попросил его пройтись, и он просто сел, свесил ножки с этой эстрады и тихонечко прочитал это стихотворение. И она каким-то удивительным образом пронзила просто все. У нас в этом спектакле звучит настоящий голос Мандельштама. Интерактивность этой работы – это обязательно приглашение зала участвовать в этом спектакле. В какой-то момент ставятся действия, и участники этого спектакля разносят книги Мандельштама. Я съездил во все магазины и выкупил всего Мандельштама, который у нас тут был, для того, чтобы раздать людям. И сказал, дайте почитаем стихи просто. И вот там люди минут 20 читают стихи. Поначалу плохо, потом кто-то говорит, дайте я. Потом вообще все забывают про спектакль, начинаем читать Мандельштама. Кто-то наизусть шпарит. Потом говорит, наизусть стихи, которые у меня потом дети будут читать тоже. Потому что ну, это общие стихи. Там, не, на шею кидается волк. Волка, да. Ну это же все читают. Все тоже, тоже этого не бывает. А потом наши дети.
Так у вас получался...
Потом голос Сталина звучит. В этом самом долго, и я специально не режу аплодисменты. Аплодисменты 10 минут идут. Ну, мы, конечно, не поменьше там, но минут 5 у нас там аплодисменты идут, нарастающие, нарастающие, переходят в овации. Этот ужас, когда дети закрывают уже уши и говорят, я больше не могу это слышать. И вдруг начинает звучать стихотворение «Бессонница Гомер».
«Тугие паруса».
«Тугие паруса». Ну, это можно все посмотреть. Довольно интересный был проект. Вот, вот касаемо, скажем, этой даты. Дети посетили у меня, мы ездили в музей 101 километра в Александрове, в музей сестер Цветаевых. И вообще довольно очень много у нас было. Выступали в Москве, и делали доклады, конференции проводили по этому поводу. В общем, разбередили эту тему. Мне было очень обидно, что эта тема, 37-й год, была у нас в 2012 году, это был 2012 год, это было 75 лет, по-моему, да, она была замылена, про нее никто не вспомнил. Так, где-то краем она прошла, прошла это начало большого террора, ну и так далее.
Вот наоборот, мы не даже столько течений, наоборот, возникает таких провокационных, когда вообще замыливается и подмена смыслов, а здесь, опять же, вы решаете одним махом, вот таким действием, очень много задач. Самых различных, это поразительно. И потом, когда вы говорите, что у вас в зале читали все, ведь это же принцип литургической жизни, когда все вместе, едиными устами, единым сердцем. А здесь вот, вот это сообщество людей, которые сейчас они читают Мандельштама, завтра они вместе будут стоять в храме молиться. Вот. Сам принцип соборности. Это неосознанно, может, это все возникает в процессе творческого поиска.
Знаете,
да?
Мне важно было, был эффект присутствия, то есть проживание. Я не люблю в этом смысле театр, плохой театр, когда... Ну, вообще не театральный человек, я скорее киношный. Плохой театр заключается в том, что меня сажают в кресло, и мне что-то показывают, а я смеюсь или плачу. То есть меня кормят, понимаете, вот развлекают. А я против этих вещей. Я считаю, что мы должны соучастниками быть. В этом смысл проживания. Поэтому я могу сделать спектакль, у меня такое есть. Бывают такие моменты, где как бы мы предлагаем какую-то игру, но мы все равно зал так или иначе включаем. Вот у нас был спектакль, посвященный сестрам милосердия войны 2014 года. 7 картин из жизни тылового госпиталя, назывался «Милосердная сестра». Где в конце я заставляю весь зал встать, и начинается там Харун же у нас мальчик, который читает списки погибших. И вначале все воспринимают какую-то игру, а потом понимают, что мы же читаем списки погибших людей, наших живых. Да, это было 14, 100 лет назад, да, больше уже. И что же? Они же вот, то есть мы чтим их память. Мы пытаемся рассказать о войне 14 года глазами сестер милосердия этого госпиталя. Через которые, через руки которых проходит, это, опять-таки мы рисуем образ только. Они играют, дурачатся, у них Новый год, какая-то любовь происходит, как кто-то рвется на фронт, его не пускают. Такие вот истории. Вот. А в итоге все это вырастает вот в такую пронзительную до слез историю подвига этих девчонок, которые погибали там.
Первую мировую.
Да, это Первая мировая, это был 14-й год, наш проект «Милосердная сестра».
Замечательно. А на какие источники вы опирались?
На источники замечательный интернет называется. Там всего полно. Собственно, я брал, например, я беру дневник участницы какого-то этого события, где она пишет, и просто беру, например, ее письмо. Оно ложится в основу первой сцены. Потом мне очень нравится чисто театрально, вот визуально, да, история с противогазами. Я рассказываю девчонкам, вот приходит человек, который научает их надевать эти противогазы, как они с ними ходят, там направо-налево, очень интересно. Ну и так далее, и так далее. Как они фотографируются. Я даже добыл фотоаппарат старинный со вспышкой такой вот. У меня просто на фоне музыки они фотографируются друг с другом. Это очень пронзительно. А все есть. Мне не хочется даже рассказывать, надо просто посмотреть.
Батюшка, ну вы, во-первых, сами в постоянном творческом поиске находитесь и рождаете вот эти гениальные находки, идеи. А потом вы детей поднимаете до очень высокого уровня, что важно. И потом, как жизнь у них сложится, один бог знает, через что придется пройти, но ведь это же не забудется. Это какие-то такие вещи глубочайшие, которые просто вкладываются в сердце.
Не забывается. Они приходят. Постоянно дети приходят. У нас уже сложилась такая традиция на рождественской елке. У нас всегда такие елки, что все к нам приходят на них посмотреть. У меня, например, елка была вот в этом проекте «Милосердная сестра», «Неугасимая лампада» он назывался. Елка, которая проходила в госпитале войны 14-го года. И мои дети, вся школа участвовала в этой елке. А там история заключается очень просто. Девочка, сестра милосердия, засыпает от усталости. Ей снится сон, что прилетает к ней небесный хорунжий с крылышками и говорит: мне необходимо лекарство от смерти, оно где-то у вас здесь, помоги мне найти. И начинается история в госпитале, где все помогают, пытаются найти это лекарство от смерти. И я включаю в эту игру всю школу, потому что у меня там дети, начальные классы, кто-то бегает, кто-то там танцует, кто-то веселится. Давайте поможем мы, найдем, потому что там ну, со страхом справиться, нужно справиться с гордостью, нужно справиться. И в конце концов они находят лекарство от смерти, это и есть Христос. Они находят вот эту жертвенную любовь. Вот. Это был один из самых удивительных у нас елок. Такие у нас все елки в этом смысле как бы тематические. Иногда мы просто веселимся, балуемся, а иногда делаем такие серьезные вещи. Какой-то священник в нашей епархии мне сказал после этого: так ты знаешь, ко мне обратилась женщина какая-то и сказала, что на этой елке ей было страшно. Что ты там наделал такого? Люди испугались. Вот. И для меня это была, в общем-то, даже похвала. Потому что мы пришли дурака повалять, конфетки покушать. У меня сроду никогда не было на елке Деда Мороза. Никогда в жизни. Вот те елки, которые я провожу, нет Деда Мороза. Но у меня есть вот такой учитель, у которого есть костюм Деда Мороза. Ему очень хочется Деда Мороза. Он всегда наряжается и стоит. Ну, просто так вот стоит с бородой, ждет, когда можно будет ему как-то себя проявить. Но я принципиально, у меня никаких морозов и снегурочек нет, никого мы не выкликаем. А в этом году, кстати, мы оперу сделали. Называется она «Елочка». Это опера. Действительно, детская такая, ну, мюзикл такой детский, петербургского композитора. Но, правда, мы его там немножко переделали. Тоже очень интересно, смешно. У нас там проходят волхвы, как традиционная такая, знаете, вот рождественская история, только с огромным таким там, в эту комнату с трубой, в которой они ищут эту звезду. У нас девочка играет елочку, ее все наряжают в конце, на нее вешают игрушки, она стоит, песни поет, и все ее наряжают. В общем, так весело, интересно встретили. И вот наши выпускники сюда приходят, и они ждут, а что в этом году?
Что, такого чем? Мы удивите, придумали. Да.
Да. В каждом году все труднее и труднее, я хочу сказать.
Удивить. Но вот то, что сказали про эту женщину, что ей было страшно, детям ведь не страшно?
Дети играли. Дети ведь верят все, они видят самое главное. И как раз напугало взрослого. Как это война, елка, Рождество, а где, а что? Какой-то хорунжий с крылышками, а мы надели военную форму, а розовые крылышки на него прицепили. Так здорово, весело было.
То есть у вас абсолютно творческая свобода. Что в этом году будет, неизвестно.
Ну, это всегда рождается, знаете, как бы вот постепенно из того, что было раньше. Вы знаете, вот я назову вам название наших различных проектов. Ну, собственно, в конце концов, это все одно и то же. Когда я говорю, что «Непобедимая победа». Вот у нас был проект «Непобедимая победа». О чем? О Сергее Фудере? Да нет. Ну, конечно же, в центре была эта фигура, ну и все остальное. Никто не может победить победу. Что это за победа? Или у нас был вот сейчас проект «Ангел смотрит с высоты». Да, вот он у нас как бы закончился, а у нас продолжается. Это такая детская считалочка. На самом деле, эту считалочку я придумал. Я на дудочке играю, ангел смотрит с высоты. И мне так очень нравится вот это вот выражение «ангел смотрит с высоты», потому что это есть, ну, такой, знаете, образ подхода моего к творчеству. Вообще не только вот в школе, но и в различных других. Это как бы взгляд на жизнь со стороны неба. Я давно его в себе оформил. То есть, это я сам так вот и делаю. Это не искусственная какая-то история. И я предложил детям делать то же самое. То есть, посмотреть на этот мир взглядом небес. Обрести нам ангельский взгляд. И предыдущий проект, который мы делали, именно этим мы занимались. На Божественной Страже у нас был проект. Вот он был с Фудерем связан. Я спрашивал, где, что такое на Божественной Страже? Ну вот, мы должны что-то там охранять себя. Я говорю, ну почему же охранять? Ну это замечательно, прекрасно. Но прежде всего мы должны понимать, что на Божественной Страже стоит человек, который что-то ожидает, чтобы не проспать. Мы стоим и ожидаем, чтобы не проспать. Давайте же будем ждать подобным образом, ну, конечно, Христа. И вот ангел смотрит, тоже Христа мы ожидаем и видим его глазами. На самом деле, мы все время об одном и том же. Я стал уходить от этих исторических проектов, проектов, связанных с войной.
Генерировать вот такие идеи – это ведь очень сложное дело-то. Надо обладать и талантом, и вообще это очень много составляющих. Иногда это может быть какой-то коллективный автор.
Я не верю в коллективных авторов. Не бывает их. Всегда один лидер какой-то. И, конечно, я… Знаете, мне удалось воспитать наших учителей во многом. Мои учителя с легкостью входят в мои проекты. Первые проекты, которые мы начинали делать, было дикое сопротивление, дичайшее. То есть они приходили, садились, выслушивали мои предложения, разговоры, совсем соглашались, потом уходили. И я слышал, что он там придумал, мы ничего не поняли. И заново начиналось, и заново. Пока я просто им не говорил, будете делать так, 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 так. И тогда и все через сопротивление. А когда они увидели результат, начиналось доверие. Второй год опять тяжело. Но что о космосе? Как мы будем разговаривать? О чем можно говорить о космосе? Это получился фантастический проект. Закончился тем, что мы мощь святителя Афанасия в космос отправили.
По-настоящему отправили частицы мощей святителя Афанасия Ковровского и на орбите Земли. То есть они облетели Землю по орбите, да?
Да-да-да.
Но это же вообще это потрясающе.
Но это не было целью. Это, вы знаете, я не намеревался это делать. Просто когда уже мы как будто даже и закончили проект, раздался звонок мне из звездного городка, кто сказал, не хочешь ли? Я говорю, конечно, хочу. И я поехал в Лавру, и там на престоле Троицкого храма мы вложили с отцом игуменом Иовом Талацевым монахом, иеромонахом, который игумен, который окормляет звездный отряд космонавтов, и сам чуть ли не летал в этот космос, но не летал, конечно, но на самолете, да, который имитирует, вот он там и в костюмах в этих...
То есть он на себе испытал многие,
да,
вещи.
Благословеннейший патриарх, он это делает. Мы вложили мощевик, мощителя Афанасия, который всегда считал себя и просил себя считать наследником Троицкой лавры. И именно в этом Троицком, это, когда мы это сделали, я подумал, вот святитель Афанасий, вот ты опять здесь. И ты отсюда никуда не девался. Да, и мощи улетели. И они крестным ходом летали полгода. Это была вторая экспедиция Сергея Волкова. Он тогда был командиром этой экспедиции. Вот через полгода они вернулись, нам торжественно их вручили в Звездном городке с всякими там, ну, это там сертификаты дают, что побывал, какие-то там специальные пакетики, все такое прочее.
Так вот Землю осветили, получается, вообще.
Ну, Господь осветил эту Землю.
Это понятно, но просто даже вот в таком крестном...
У нас нет по этому поводу амбиций. Я считаю, что это мы делаем ради детей, ради того, чтобы они видели, могли прикоснуться. И мы, этот мощевик, мы его даже не открывали, мы его просто вставили в иконы. У нас есть космическая икона святителя Афанасия. Дети знают ее. Правда, со временем, конечно, это уходит. А постоянно напоминать, это все время нужно. У нас сейчас другой проект уже рождается. Скажем, вот эта программа «Город Светлоград. Проживание исторических событий». Она родила другую программу, которую я назвал «Ангел смотрит с высоты». Кстати, мы сейчас подарили тоже ее на конкурс очередной за нравственный подвиг учить. Да посмотрим, что будет. Но крайне интересная программа. Смысл ее – это в самоидентификации тебя с историческим лицом, о котором ты размышляешь. У нас там есть три проекта. Это проект, посвященный Сергею Фудерю на Божественной Страже. Это проект, посвященный Михаилу Леонтьеву. Михаил Михайлович Леонтьев – это наш предводитель дворянства владимирский, смоленский губернатор и родоначальник Георгиевского сестричества. Мы нашли его могилу, мы ее восстановили, Селефетийно, и каждый год мы там, на этой могиле, служим литургии, ну, в храме Троицкого Селефетинина, и наши дети участвуют. В этом году, в прошлом году, в октябре месяце, было большое стечение народу, владыка был наш митрополит, большое количество священников, представители общественной палаты города Владимира. Приехали родственники Михаила Михайловича Леонтьева. Это те самые Леонтьевы, родственники Ивана Леонтьева, героя войны 12-го года, Константин Леонтьев, философ наш, богослов. Да. Это одна семья. И Михаил Михайлович Леонтьев. И вот у нас проект был посвящен еще и этому. И третий проект, который сейчас у нас начинается, он будет идти параллельно с нашим школьным проектом, но как бы соединяется в этом, посвященный вот поэту и псалмопевцу Иоанну Рутейну, моему другу и учителю старшему.
О котором мы делаем передачи с поэтом-публицистом Ольгой Пахомовой-Скрипалевой. И вот следующая наша беседа будет отдельно на тему о творчестве этого замечательного человека, о котором хотелось бы, чтобы много людей узнало, и о нем молились, и помнили о его трудах. Батюшка, хочется от всего сердца пожелать вам сил творческих, чтобы вот все складывалось, как вы хотите, и ваши идеи реализовывались. Помощи Божией во всем. А мы готовы освещать ваши проекты уже радийно. Будем рады, потому что, мне кажется, даже послушав, это может дать импульсы для творчества других людей, для поиска, для каких-то направлений новых. Рады всегда будем с вами встретиться. Всего вам доброго.
Спасибо и вам тоже. Бог благословит. До свидания.
Вы прослушали окончание интервью с протоиереем Алексеем Головченко, клириком Успенского собора города Владимира, директором Владимирской православной гимназии во имя святителя Афанасия Ковровского. В материале прозвучали песни в исполнении хора гимназии. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Они все добрые дела, они обратно.